Привет, вы слушаете гоночный подкаст BeyondEdge. Финишный бомбит набирает обороты, усиливается в собственном горении. Сегодня мы будем говорить о большом призе «Сделано в Италии» Эмилии Романи. Я не хочу хотя бы третий раз это говорить. И гонок Фрека, которые прошли на той же трассе в Имоле. Поехали! Камон! Меня зовут Дима Искрыч, мои коллеги Вадим Химик и Стив сегодня здесь со мной. Я полагаю, чтобы не скатиться сразу, нужно все-таки начинать с регионалки, в которую мы дружно погрузились, и обсудить немножечко ее.
Ну, я думаю, что слово придется дать Стиву, потому что он у нас профи по младшим сериям. Я быстро скажу свое мнение. Мне, в общем-то, понравилось. Это просто такой колхозец на быстрых машинках, молодые пилоты, их много. Какой-то хаос творится. Правда, трасса, наверное, не очень подошла, и было бы веселее, если бы это все-таки была не Имола со своей спецификой. Но было достаточно неплохо. Это мое поверхностное мнение, потому что я ничего не понимаю, никто там ездит, какие команды, ничего такого. Я даже не закапывался в эти вопросы, но я ставлю лайк и хочу дальше еще погрузиться в этот мир и, возможно, покомментировать. А Стив уже расскажет более серьезно.
Перед тем, как приступать к более серьезному, ты говоришь, рассказу, мне хочется сказать все-таки спасибо всем тем, кто смотрели Фреку вместе с нами. Было очень приятно, в какой-то момент больше 100 человек пришло к нам на трансляцию. Я, честно говоря, ждал меньшего, учитывая малую осведомленность людей по поводу конкретно этого чемпионата. Огромное спасибо. Что касается борьбы, которой тебе не хватало, на самом деле в меньшей степени здесь виновата трасса. Это особенность конкретного чемпионата. Он отличается практически от всех других европейских марших формул, где-то в лучшую сторону, где-то в худшую. Понятное дело, что в отличие от F3 и F2 нет там система ДРС, соответственно, на прямых обгонять сложнее. Приходится использовать только слипстрим, демонстрировать все свое мастерство пилотам. Мастерства причем там хватает, сильных гонщиков много. Прекрасно видели, что и в середине пилотона есть кому бороться, и неожиданно совершенно люди устраивали там шоу. Дима Искрыч не даст соврать, но я думаю, он помнит эти прорывы Габриэля Бартолета. По поводу обгонов еще одна фишка. Да, не говорил я об этом в трансляции, попридержал немножечко для подкаста. Достаточно вспомнить, что говорил об этих машинах. Саша Смолер говорил, что это бревно. Миш Белов говорил, что это, в общем, машина корова на льду. Она крайне плохо управляемая, крайне капризная. Преследовать соперников в грязном воздухе очень тяжело. Машину уводят. И, собственно, в этой ситуации то, что мы, в принципе, увидели довольно приличное количество обгонов, особенно во второй гонке, это, в общем, в какой-то степени даже чудо. И, учитывая весь остальной календарь, я думаю, что эта ситуация сохранится и в дальнейшем.
Ну, а еще чудо в том, что эта серия понравилась Алексею Грушко. Что ему что-то понравилось за пределами Соединенных Штатов, это вообще удивительное, уникальное событие, которое нужно отметить.
Ну, знаешь, я не думаю, что Алексей послушает этот выпуск, но хочется передать ему такой некий привет. Я думаю, что одна из немногих причин, почему ему понравилась эта гоночная серия, это отсутствие в ней ДРС.
Да, вероятно. Я думаю, что чуть ли не основная.
Это один из основных факторов, да.
Я жаловался на то, что в первой гонке мне не хватало борьбы, во второй я пожаловался, и она сразу началась. Но стоит сказать, что здесь, конечно, каждый обгон гораздо дороже, чем в более привычных нам сериях, потому что он исключительно за счет слепстрима, торможения и скиллухи гонщика.
За себя скажу, что гонки получились первая совсем, в общем, такая проходная, вторая, на мой взгляд, средняя. Тут для меня вопрос в другом. Все-таки на постоянке мне бы эту серию как зрителю смотреть было бы тяжеловато. Понятно, что я в любом случае и так послеживал, что происходит в формуле региональ. Ну, то есть за событиями, может быть, за хайлайтами, если есть возможность посмотреть именно хайлайты. Но уровень общий... Там есть несколько интересных ребят, но общий уровень, конечно... Я понимаю, что это формула 3,5, но сдается мне, что в одной из топовых F4 может быть состав по итогу посильнее в этом году, чем в этом конкретном чемпионате.
Я с тобой не соглашусь, потому что надо понимать, что это первый этап. Для многих гонщиков это, в общем, первая проба на машине именно вот этой техники, которые пришли из F4. Из F4 очень сложно переходить, опять же, по словам Саши Смолера и Миши Белова, конкретно в регионалку, именно из-за капризности машины. То есть даже из F4 в F3 переходить, как выясняется, куда легче, да, чем в Фреку. А на самом деле вот те ребята, которые действительно демонстрируют уровень, да, и которые, от которых ждали многого, да, Габриэль Мини, Пицце, да, Франческо, плюс Исаак Хаджар, да, вот эти все ребята, им тяжело, действительно, ну, Хаджару чуть полегче, да, понятное дело, он покатался в Азии, но даже в Азии, там, за счет того, что резина несколько отличается, все равно чуть легче. В итоге, действительно, мы получили борьбу уже таких достаточно опытных ребят, по сути, у нас в обеих гонках, там, десятка первая была заполнена ребятами, которые уже имеют опыт в Еврокубке Формулы Рено, в общем, за счет как раз этого наката они и выдали результат. Я думаю, что где-то к середине сезона, уже, может быть, после Монако, ситуация стабилизируется. В принципе, у нас сейчас продолжается борьба. У нас очень плотно идут представители сразу четырех команд. Ни в Еврокубке Формулы Рено, ни в регионалке такого не было в прошлые годы. Там максимум 1-2. Ну, понятное дело, что в регионалке, в принципе, это была одна команда, да, там все оккупировала Прима. Здесь она получила очень серьезную конкуренцию в лице АРТ, Рейс, Ардена, да, за который Алекс Куин выступал и выступал ярко. Так что это просто вот такое первое впечатление. Я думаю, что, повторюсь еще раз, да, ближе к середине сезона ребят раскатят. 10 этапов, сезон длинный, будет что посмотреть.
Ну а обсуждать гоночные события... Да, честно говоря, я не знаю, куда этот диалог просто повести по поводу Фрека, потому что это первые две гонки, и нам... Всем, кроме Стива, в первую очередь нужно толком познакомиться. Знакомство вышло неплохим, первое. Надеюсь, что второе будет более глубоким, предметным и подробным.
Стив очень хорошо рассказал про то, что происходит, и про сложности, и про гонщиков, и вы сравнили уже с другими сериями. Но мне кажется, что, особенно если мы будем еще это показывать, а я надеюсь, что мы будем показывать, тем, когда это будет, особенно гонками поддержки Формулы-1, к этим гонкам стоит относиться, наверное, чуть-чуть попроще, чем вот эта вся аналитика, какие-то там молодые ребята выступают. Это очень крутое аперитив и прелюдия для каких-то гоночных событий. Потому что выглядят они быстро, хорошо, весело и просто размять себя, как нам, комментаторам, размять себя, как зрителю, не подготовиться к просмотру более, возможно, нудной, более серьезной какой-то вот Формулы-1 там или еще чего-то. Это хороший аперитив.
Это хороший аперитив, во-первых. Во-вторых, это возможность действительно посмотреть за теми ребятами, которые в будущем будут жечь, потому что, ну, учитывая вот как раз все эти сложности, мы понимаем, что человек, который здесь завоюет титул, да, или станет там вице-чемпионом, это действительно гонщик очень высокого уровня, который смог совладать с техникой, с резиной, с погодными условиями, да, с совершенно разными трассами, потому что это вот... Сейчас это была техничная олдскульная Имола, дальше это будет Барселона, которую знают все, после этого это будет городское Монако, то еще испытание. За этими ребятами в дальнейшем действительно можно будет и нужно будет следить, да, то есть вот мы сейчас берем Давида Видалиса, на самом деле человек уникальной судьбы, да, сейчас он вторым в чемпионате идет, насколько я помню, выиграл первую гонку как раз, и Вадим, ты говорил, что будешь за ним тоже следить, намекнул, по крайней мере, на это.
Ну, буду, да, это, знаешь, это история о том, что я не то чтобы пристально буду наблюдать за ним, ну, так, посматривать, это история о том, что когда, если он когда-нибудь попадет в большие гонки все, и там, например, будет выигрывать, ну, допустим, он, будучи чемпион мира. И когда я буду записывать какой-нибудь подкаст или просто кому-то рассказывать, ну или еще как-то анализировать гонку Формулы-1 и его чемпионство в Формуле-1, я всегда смогу сказать, а я этого чувака там смотрел еще с 2021 года.
Инвестирование по-гоночному, да.
Да.
Суть в том, что для него это всего-навсего второй год в открытых колесах. Человек уже демонстрирует такой результат, пусть и за рулем прямой. Ну и плюс надо также сказать, что, я думаю, это отдельная тема, он, в общем, представитель такого достаточно распространенного современного типажа испанских пилотов, сильных достаточно испанских пилотов, именно с точки зрения техничной работы. Он не из богатой семьи, ему очень хорошо помог Адриан Кампас, который не так давно ушел из жизни. В общем, он его открыл и, наверное, первый из этих вот тройки людей, о которых можно говорить применительно к типичным небогатым, а в какой-то степени бедным испанским гонщикам техничным, его помог Фернандо Алонсо. Собственно, в команде Алонсо он дебютировал в открытых колесах. Я почему завел эту тему? Просто хочется под конец Фреки остановиться еще бы на гоночной серии, о которой мы, в общем, довольно редко говорим в силу определенных причин, где также себя очень здорово провел испанский гонщик, просто я испытываю к нему определенные теплые чувства. Это Алекс Палоу, который выиграл вчера гонку.
А, ну у тебя были восторги, да, в Твиттере. Спасибо, я видел, да.
Да, в Индикаре, в Алабаме, и, в общем, еще одна причина, по которой я себя сейчас ощущаю не очень хорошо, вернувшись только с работы, это то, что я довольно поздно лег спать, потому что следил за его успехами, а там борьба была до последних метров дистанции, он в итоге выиграл. Собственно, да, он также вот из бедной семьи, просто небольшое отступление, он даже был вынужден подрабатывать баристой какое-то время по ходу межсезоний, чтобы просто набирать себе деньги на дальнейшую карьеру.
На самом деле, раз Стив вчера смотрел Инди и так порадовался событием в ней, них я даже предлагаю после этого блока немножечко рассказать про инди, раз уж зашла речь. А по поводу этих гонок, ну, каждый, вот видишь, что в них классно, в них каждый находит для себя свое развлечение. Для кого-то это вот пишут картик на стероидах, отличное рубилово. Для меня тоже это просто какое некое шоу и хорошее прелюдия. Для тебя это возможность посмотреть на гонщиков, которые в будущем могут выстрелить и так далее, и анализировать их на этом уровне. Это крутое гоночное событие, если каждый находит для себя в нем что-то интересное. Так что, я не знаю, будем ли мы еще что-то рассуждать про Фреку, так можно говорить, или Фрека, она вообще склоняется?
Я ее не склоняю, Стив склоняет вроде как.
Ну, вообще, если подходить со всей въедливостью, то, конечно, не склоняется, потому что последняя А — это Альпин.
Ну, хорошо. Как ее теперь называть? Ну, короче, не знаю, будем ли мы рассказывать что-то про Фрека еще. Я просто как вывод могу сказать, что я точно всем рекомендую следить за этими гонками и по возможности их смотреть. Тем более, что показываются они достаточно свободно. А мы постараемся со своей стороны прокомментировать еще какие-то их уикенды.
Ты про IndyCar хотел еще что-то сказать в первой части?
Так как Стив смотрел, я решил вот так вот наехать на него, и пусть он нам расскажет, что вчера было в IndyCar, потому что я, например, до сих пор не смотрел гонку, и, возможно, многие пропустили, но я вчера успел заметить в админском чате, как Стив испытывал сумасшедшие радостные эмоции, они там что-то кричали друг другу, эмоционально рассказывали. Вот, Стив, рассказывай теперь, что там было в IndyCar.
Ну, во-первых, IndyCar очень весело начался, даже Алексей Грушко, которому уже вспоминали, не вспомнил, когда последний раз был настолько яркий старт с сумасшедшей совершенно аварией, которую организовал Джозеф Ньюгарден в стиле Феттеля, развернувшийся и собравший треть пелотона. Благодаря этому в остальном такая типичная индикаровская гонка на дорожнике, да, со всем тем, чего нам не хватает в Формуле-1, наверное, да, с обилием тактических игр, с дозаправками, сменой резины, да, попытками понять, что там происходит оставшимся временем для пуш-ту-пас этого преснопамятного, о котором, походу, в общем, забыл главный соперник Алекса Палоу на финише. Там, в общем-то, борьба была, повторюсь, до последних метров, и, в общем, застрял Палоу за круговым на последних, там, кругах пяти, если я не ошибаюсь. Отрыв ближайшего конкурента составлял, там, ну, даже меньше секунды в какой-то момент. В общем, было зачем посмотреть, и Уилл Пауэр там что-то не догнал, и, в принципе, там собралась плотная группа под конец, там, и Скотт Диксон, и Пато Уорд приблизились. В общем, было на что посмотреть. Очень хочется, честно скажу, и, по-моему, эта мысль тоже где-то еще высказывалась, посмотреть на вот этой трассе в Алабаме, на ее качковатом асфальте, да, на абразивном Формулу-1. Боюсь, правда, что это никогда не произойдет, учитывая, что у нас Майами маячит, но было бы здорово.
Да много где стоило бы провести Формулу-1 из американских автодромов, которые используются как дорожники в Индии. Про IndyCar, на самом деле, после вот той гонки, которую мы посмотрели в минувшее воскресенье, вот когда мне покажется, что аудитория стала слишком большая, и на такую огромную аудиторию я работать не хочу, наверное, я устрою себе такую сетевую пенсию и пойду комментировать IndyCar.
Я думаю, что люди тебя уже запомнят к тому моменту и придут даже на твой IndyCar, и все равно набежит много народу. Или тебе придется делать ограниченные трансляции.
А гонка действительно была хорошая, но Стив, в общем, самую мякотку вспомнил. Анализировать тактические вещи я не готов, потому что после нашей трансляции, после вообще насыщенного дня, я смотрел IndyCar уже в достаточно спутанном состоянии, и не так хорошо и идеально его помню.
Я думаю, что нам и не надо долго рассуждать. Мы здесь, в общем-то, собрались для другого, про гонки с открытыми колесами, которые стоило обсудить до Формулы-1, я думаю, что мы, в общем-то, закончили и можем переходить к нашей самой мякотке.
Ну, давай просто, пока еще мы не перешли, да, к самой мякотке, еще буквально пару слов из-за океана. Я бы отметил Артема Петрова в Инди Про 2000. Единственный наш соотечественник там стал единственным гонщиком в чемпионате, который в обеих гонках на подиум заехал.
Рубрика «Российская хтонь», да, засчитана. А мы на этом моменте все-таки переходим в сторону Формулы-1. Прошлый ФБ в части Формулы-1 мы начинали с обсуждения сугубо технической вещи, но сегодня совсем не до этого. Вот вообще никак, никаким боком, никакой частичкой не до этого, потому что события на трассе и немножко события вокруг не связаны с конструкцией этих уникальных в любом отношении машин. Надо какую-нибудь из горячих тем просто выбрать, чтобы с нее начать, иначе мы застрянем в этом надолго.
Ну давай все-таки начнем по хронологии событий в гонке, и давай, раз уж мы будем по хронологии, итоги. Сразу скажу, мы как-то обсуждать квалификацию или старт будем?
Старт-то да, он часть гонки. Квалификацию я... Давайте по короткой реплике, что ли. Могу сказать, что, во-первых, квалификация для меня, и логично, что именно я с этого начинаю, это некоторое возрождение Уильямса. То есть они явно даже не с Хаасом будут на некоторых этапах. Как бы там они не занимались или не занимались развитием своей машины, они поднялись по сравнению с прошлым годом. По Латифи, судя, конечно. Рассел, ты и так иногда справлялся. Далее. Вообще, Red Bull, наверное, вымали в квалификационном темпе. Был серьезно быстрее Мерседеса. И квалификацию Хэму отдали гонщики Red Bull. Понятно, что Льюис проехал хороший круг, но это не отменяет того, что Red Bull в традициях, в лучших традициях начала десятых, проиграл все сам. Норриса жаль. Пожалуй, на этом все мои мысли по квалификации.
Ну, прямо так, что жаль Норриса, я, конечно, говорить не буду. Ну, я ожидал, может быть, чуть выше результат. Боттас провальная квалификация и приятно удивил Перес, который, в общем-то, на второе место поднялся, на вторую строчку.
Ну, там не только Боттас провалил квалификацию, там, в общем, и у Алонсо получился абсолютно ужасный результат на фоне Окона, и Феттель в очередной раз напомнил себя прошлогоднего, слишком сильно и много уступив Лэнсу Строллу, так что там хватало неудач. Сайнс не вышел у нас, в конце концов, в третий сегмент. Какой-то вот какая-то напасть у вторых гонщиков.
Ну, на то они и вторые.
Особенно Алонсо, да.
Второй, что Окон у нас уже не первый год выступает за эту команду.
А Алонсо дебютант, господа, я вам хочу напомнить, поэтому он второй номер.
Да, понятно. Дело к тому, что на самом деле есть... Знаете, я просто не хочу цитировать большим блоком другого автора, но я прочитал большой и достаточно адекватный разбор о том, как, в принципе, сложно в современной Формуле-1 даже команду менять, насколько все процессы различаются и насколько тому же Дэну Рикардо на самом деле сейчас непросто. Сайнс, если закрыть глаза на вот это 11 место, в общем, справляется лучше всех. Пока что. У всех остальных серьезные трудности. Серьезные трудности.
Ну, Перес.
Перес справляется хуже. Из-за прессинга большего, чем в Макларене, но он явно справляется хуже. Просто посмотри на результаты гонок, а не на то, как быстро он был в субботу.
Ну, давайте тогда гонки все-таки перебираться. Давайте хронологически, чтобы не забегать вперед и сразу не переходить к той самой, видимо, слово этого выпуска будет слово «мякотка», оно слишком мне понравилось. Давайте разберем старты, что произошло на старте, кого стоит отметить, кого похвалить, кого поругать.
Давай для начала отметим не то, что было на старте, а то, что было до него, потому что самое, как ты говоришь, мякотка.
Ну, я скорее собираю эти события в некий один блок, потому что я все равно буду расставлять тайминги, и это будет один блок предстартовые и стартовые события. Назовем этот блок так.
Предстартовый — это ты про вылет Алонсо, что ли?
Дождь, вылет Алонсо.
Начнем с того, что, да, был дождь, потом вылет Алонсо на формировочном круге, совершенно ужасные проблемы с тормозами на Астон Мартин, на обоих Астон Мартин.
Да, на обоих Астон Мартинах верно, но это как раз техническое, и я пока... Вот, кстати, по этому поводу я старательно искал, хотел тоже какой-то технический момент принести, но не нашел пока развернутой инфы, что именно у них случилось.
Ну, не факт, что они сами знают.
Если не помогает даже Reddit, да, то мне кажется, что поиски можно прекратить, что я, собственно, и сделал.
Ну, Астон Мартин вообще все в этой гонке пошло. Видимо, они настолько не были готовы к дождю. Я иначе это не могу объяснить.
Ты предполагаешь, что у них заржавели тормоза? Нет, они вроде не сторонники Сандро Дзанарди, который предпочитал стальные карбоновым, так что...
Слушай, ну там, возможно, все-таки есть какие-то нюансы с системой охлаждения, еще с чем-то. Ну, ты понимаешь, они, ну, не то чтобы прямо из рук вон плохо выступали, там, первые три тренировки кули и так далее, но как только показались тучи, дождь, упала температура, то есть у них недогрев тормозов, у них слишком холодные тормоза, я, насколько помню, они жаловались на это, и как-то, ну, хочется соотнести события, что температура существенно воздуха ниже, и сразу недогрев тормозов у целой команды. Я думаю, что это связано с именно настройками, и они рассчитывали на то, что дождь 100% не пойдет.
Все хорошо в твоем этом спиче, если не считать тот факт, что у Лэнса Стролла тормоза расплавили.
Да, мне пока... Ну ладно, тогда я остановлюсь, но как бы мне кажется, что это связано с какими-то настройками, либо с какой-то ошибкой. Может быть, это все-таки какая-то встроенная уже в машину ошибка, допущенная на уровне разработки, и теперь это станет классической проблемой Астон Мартина, чего бы на самом деле не хотелось. Несмотря на мое специфическое отношение к обоим пилотам в этой команде, самой команде я желаю высоких результатов, потому что я очень люблю британский зеленый.
Если переходить к старту от этого, ну, что могу сказать, Red Bull, в общем, должны были, наверное, полным составом выиграть стартовый бросок, но не сложилось из-за некоторых обстоятельств. Там Льюис чуть-чуть Переса задвинул, и из-за этого у Чека не получилось выйти вторым, а шансы на то были. Чисто по реакции, по вот, скорости реагирования на стартовые огни.
Переса как раз должно было пойти все более-менее нормально. Макс быстро и очень круто выскочил. Мне показалось в какой-то момент, что они сейчас просто в коробочку возьмут этот Мерседес и будут обгонять его с двух сторон.
И будет как в Сингапуре между Феррари, ну, и Максом. Да-да.
Да, ну, у меня были разные предположения в тот момент, как будут развиваться события. Я не буду их все пересказывать, потому что мы уже знаем, как события развились, и нет смысла в этом. Но чуть-чуть не хватило Пересу, я надеюсь, он сейчас подразберется с машиной. Чуть не сказал возмужает, но он уже достаточно взрослый и мужественный человек, чтобы... Осталось только опыт приобрести в этой команде, поднастроить себя под конкретную машину, я думаю, все у него будет классно. Кого еще отметим в старте?
Все получилось скомканным, потому что быстро появилась машина безопасности, да, и здесь не приходится говорить даже о цельном первом круге. Произошла ситуация между Мазепиным и Латифи, и для разнообразия Мазепина даже вроде как никто и не обвинял. Но, собственно, и не с чего, потому что в ситуации, в общем, виноват Николас. Смещался он так, что Никите совершенно некуда было деваться. Правая сторона уже была на траве по дороге к варианту Альты, и ну и что?
Про правые части машины на траве мы сегодня еще поговорим, но в этом, конечно, инциденте у меня нет никаких претензий к Никите, если кто-то их здесь может найти и предъявить, а у Никиты есть свои личные хейтеры, не только в нашем сегменте, а в мировом интернете. Посмотрим, посмотрим. Я вот специально залез проверить сайт, посвященный разворотам и инцидентам Мазепина, и он, к сожалению, не подгружается, но какой-то файл по поводу гонки вымыли, они все-таки выложили.
Ну, все-таки был у него разворот под конец, забегая вперед.
А, да, там в конце был. Да, я забыл. Вот это я действительно подзабыл. Ну, видимо, официальная статистика ошибок Мазепина не видит здесь ошибки. Так что не стоит на этом акцентировать внимание и как-то его ругать за это.
Ну, инцидент отметить стоит. А дальше, если говорить про всякие инциденты с вылетами, разворотами и прочим, ну, во-первых, они были относительно массовыми. Во-вторых, в этих условиях... Ну, сложно кого-то совсем. Это же все-таки частенько не ошибка-ошибка. Акваплайнинг, например, да? Это бывает, потому что в начале гонки воды действительно было прилично. Напоминаю, что некоторые вообще решили стартовать на полностью дождевой резине.
И проиграли в итоге.
Это правда, но это показатель того, что воды было так нормально. Иначе бы и идеи такой не возникло ни у кого. Кто, конечно, лопухнулся серьезно, это Чека, но об этом мы и по ходу трансляции говорили. Просто надо знать правила. Он выехал обратно и решил, что может вернуть позицию, как, например, при предстартовой процедуре на прогревочном круге. В ситуации под машиной безопасности делать этого нельзя. Он обогнал двух гонщиков, они ему не мешали. Правильно делали, хватило ума. В итоге получил... Изначально нам вообще показалось, что stop-and-go, но это была ошибка графики. Просто 10 секунд добавили к времени ближайшего пит-стопа.
По поводу Переса, раз уж мы это говорили, и, в общем, в дальнейшем, опять же, тоже забегая вперед, еще раз возникла подобная ситуация уже с Кими, который свой штраф получил в 30 секунд уже после гонки. Я читал несколько разборов этой ситуации, и на самом деле, по-хорошему, Формула-1 сама вместе с FIA создала вот эту двойственность и непонятность ситуации, кому когда можно обгонять, да, и в какой ситуации, и при каких ошибках можно возвращать себе позиции. Потому что, по-хорошему, правило действующее есть только одно на этот счет, что если ты теряешь позицию, ты дальше возвращаешься после рестарта через питлейн. Это, собственно, единственное правило. Честно говоря, я ни разу не видел его исполнения, потому что обычно либо вот гонщик самостоятельно возвращает себе позиции, как Чека, либо команда говорит, оставайся там, где сидишь, что и получилось с Кими. В итоге оба получили штрафы, и никто так и не понял, что в этой ситуации делать.
По поводу судей мы сегодня, я думаю, будем разговаривать еще много.
Я бы сказал, что не, в этот раз не по поводу судей, а по поводу именно правил.
Хорошо, да, по поводу правил. И это очередная монеточка в копилку этих судей и этих спортивных регламентов и всего остального. В копилку хейта по отношению к ним, потому что, ну, действительно, Стив абсолютно правильно сказал, схожие инциденты, и непонятно, что в них делать, и главное, что получается, что ты в нем не сделаешь, ты все равно получишь штраф.
Забегая чуть вперед, ну, мы это будем обсуждать, понятно, чуть позже, говоря об инциденте Льюиса, прочитав в итоге спасибо Карпову, который глубоко копает тот кусок, согласно которому Льюиса, как я считал, нужно наказать, я вообще не понял, а нужно ли было на самом деле Льюиса наказывать. То есть пункт такой есть, но в документе, на который... Ну, короче, это позже, в нужном блоке.
Ну, наверное, стоит поговорить про изменения в погоде. Мы уже сказали, что все на дождевой резине, в общем-то, проиграли, потому что оказались на слишком сухой плохой трассе, и дождевая резина не работала, и им пришлось... Я не помню, все или не все, но я помню про Гасли, что ему пришлось сначала переодеться на промежуточный, а когда через несколько кругов народ поехал за сликами, он, в общем-то, оказался в еще худшей ситуации. Надо было попробовать дотянуть до сликов.
Я не уверен, что он мог бы дотянуть до них, но да ладно.
Да, потому что там очень сильное западение в скорости было. Возвращаясь к стартовой ситуации, мы просто еще один инцидент, о котором здесь не упомянули. Собственно, инцидент, который в очередной раз напомнил, в каком отвратительном состоянии сейчас находится Хас. Это, в общем, детская ошибка Мика Шумахера, который просто на ровном месте, недалеко от выезда с питлейна, просто уткнулся в стену и потерял переднее антикрыло. И из-за того, что питлейн был закрыт, по понятным причинам, ему пришлось круг еще дополнительно проезжать с этим отломанным передним антикрылом.
Ну, закрыт питлейн был именно по тем причинам, что он потерял это антикрыло на выезде с питлейна. Да, и, в общем, он сам себе все испортил. Ну, помимо состояния Хааса, мы до сих пор не можем оценить. Понятно, что у Хааса есть проблемы очевидные, но и состояние Никиты и Мика мы все равно оценить до сих пор не можем, и не очень понятно, только ли это проблемы Хааса и нет ли в этой доли самих гонщиков. Но то, что задняя часть машины абсолютно не сбалансированная, и Мика ее расшатал так, что ее просто унесло, это да, это выглядело очень забавно.
Прежде чем мы кинемся к первому эпизоду важному из двух, которые нужно обсуждать, а, собственно, к неудачному обгону кругового в исполнении Льюиса, хочется сказать, что Red Bull в этот раз, конечно, другая ситуация была, но как будто бы чуть-чуть научился на бахрейнских ошибках. Они в пит-стоп вполне стали инициаторами, и уже Мерсу пришлось реагировать. И Мерс, ну, наверное, механикам пофигу с точки зрения нервов. Это андеркат, это оверкат, и вообще что это? Но, во-первых, чуть-чуть ошиблись механики на пит-стопе у Льюиса, и из-за этого он потерял секунду, если не полторы.
1,8.
Ну, ты меряешь от какого? От 2,2? Если сравнивать именно с Максом, я имею в виду от того, ну, как обычно проходят их пит-стопы.
Ну, даже так, потому что у Ботаса это было как раз 2,2.
А, ну, если от Ботаса...
Ну, просто стандартный пит-стоп должен длиться там в районе 2 секунд. Желательно, конечно, чуть меньше, но, скорее всего, чуть больше. А у Льюиса пит-стоп был 4 секунды.
4, да. Это первое. Ну и второе. На самом деле, даже если бы этой потери не было, все равно Льюис вряд ли бы смог остаться впереди Макса после вот той волны перехода на сухую резину.
Ну, Льюис вышел позади секундах, по-моему, в 5 или в 4. Это не особо важно. Потерял он 2 на этой ошибке. В общем-то, простая арифметика приводит нас к выводу, что он оказался бы просто чуть ближе к Максу, но все-таки позади.
Здесь я к тому, что Red Bull в этот раз сработал нормально. И сдается мне, понятно, что это домыслы виртуальной реальности, да, альтернативной, точнее, реальности, но кажется, что даже без еще одного большого инцидента и без красных флагов и прочего-прочего, Макс, наверное, мог бы выиграть эту гонку.
Вполне возможно.
Ощущается благодаря тому, как Red Bull в этот раз поступил тактически.
Да, вполне возможно. Совершенно все, кого я увидел, кто хвалил Red Bull и хоть как-то отдавал им почести по итогам этой гонки, может быть, не совсем все, но практически все отметили в этих хвалебных одах стратегов Red Bull, которые провели гонку на уровне Мерседеса. Это теперь Red Bull близок к Мерседесу уровнем не только машины и гонщиков, но еще и стратегов своих.
Сколько бы Red Bull не открещивался, сам Мерседес в пресс-релизах и в интервью Тота Вольфа, мне кажется, ближе к истине. И Red Bull все-таки, особенно в Имоле, трассы, которые так Red Bull неплохо подходила, несколько быстрее сейчас Red Bull, чем Mercedes.
Может быть, быстрее. Ну, у них, ты понимаешь, это мы можем с тобой за эти 2 недели, если захотим, посвятить этому целый выпуск и порассуждать действительно в разнице в силе сейчас Mercedes и Red Bull. Это даже может быть достаточно интересным обсуждением. Но если убрать все нюансы и все вот эти вот штришки мелкие и так далее, то, в общем-то, я бы сказал, что они просто равны. Я бы не выделял какую-нибудь команду сейчас, но это мое личное мнение.
Ну, собственно, это видно и по личному зачету.
Ну, в общем-то, да.
Если бы не бонусный балл за лучший круг, то у нас сейчас было бы равенство после 2 этапов.
Да, и я думаю, что на этом моменте можно начать переходить хронологически к тем событиям, в общем-то, которые все от нас ждут. По хронологии сначала мы будем говорить про Льюиса. Я сначала хотел бы послушать вас, потому что у меня есть четкое мнение по этому поводу, которое я выработал сегодня, потому что... Ну, по тем или иным причинам мне пришлось около 50 раз посмотреть со всех онбордов Льюиса, со всех, кто проезжал в это время, а видно Льюиса, как он возвращается на трассу с онборда Рика, с онборда Сайенса и с онборда Феттеля. И, соответственно, им всем как раз по тем радио говорили про 7-й поворот, но давайте сначала ваше мнение.
Я просто скажу впечатление, да, по-хорошему это была просто... банальная ошибка Льюиса, который торопился. Да, там был трафик из круговых, он не хотел терять время. За счет этих круговых его отставание от Макса сокращалось. Да, он пытался догнать, в итоге полез обгонять кругового там, где это совершенно делать было не надо. Вылез с ликами на мокрую часть трассы. Естественно, сцепления там не было, он просто улетел в гравий. Честь ему и хвала за то, что из этого гравия он выбрался.
Ну, на самом деле, спасибо тебе и честь и хвала, Стив, в любом случае, потому что я почувствовал, как мы сейчас с Димоном начнем зарубаться и обсуждать то, как он возвращался на трассу, забыв обсудить то, как он попал в то положение, в котором оказался. Здесь хочется повторить мои слова из трансляции и по поводу того, что Льюис не Иисус и по воде пройти не смог, Льюис не Моисей, и океан перед ним не расступился. На мокрой трассе и Льюис вылетает.
Это все лирика, и да, теперь у нас есть вводная для тех, кто, может быть, вообще не смотрел гонку или не видел каким-то образом этот эпизод. Что могу сказать? Вадим, я не собираюсь зарубаться с тобой, я собираюсь не то чтобы зарубаться, но обсуждать именно правила, потому что, ну, во-первых, как я уже упоминал, правило нашлось. Но оно находится в документе, на который ссылается спортивный регламент Формулы-1. То есть это, не знаю, подзаконный акт, не знаю, как лучше это назвать. Там написано, да, что движение против хода основного по трассе может быть допустимо только в случае, когда гонщик убирает свою машину из явно опасного положения. Положение Льюиса в стене можно считать явно опасным, а можно не считать. Положение Льюиса на гравии, когда он непосредственно оказался на дорожном полотне, это правило стало можно применить, тоже можно считать опасным, можно не считать. Вопрос трактовки. И опасное положение — это настолько мутная формулировка в данном случае, которая действительно позволяет его оправдать, не делая каких-то спецподготовок, не проводя многоходовочки, да? Ну, просто потому что это действительно написано юридически без зуба.
Тогда я хочу сначала обратить внимание во всех этих формулировках на другой момент, что в спортивном регламенте, который, ну, в общем, в одном из регламентов, который ссылается на другой, если, ну, насколько я это перевожу и насколько я это понимаю, там написано, что стоит в этих случаях прислушиваться условно вот к этому подзаконному акту. А когда читаешь этот акт, там написано, что гонщикам строго запрещено. То есть, знаешь, это, знаешь, такая формулировка, типа, ну, если надо, то вы прочтите его и прислушайтесь, а в самом документе написано «строго запрещено». Мне кажется, что там должно быть как-то, ну, почетче ссылка сделана на него.
Так я как раз и объяснил. Строго запрещено, да, но при этом даже там есть оговорка по поводу устранения опасной ситуации. И вот любое из положений машины Хэмилтона признается опасной ситуацией, равно Хэмилтона не нужно наказывать. Причем у меня здесь нет действительно претензий к Льюису. Он пытался в стрессовой очень ситуации сделать все, чтобы дать себе какой-то шанс на продолжение борьбы.
Значит, Льюис проехать по прямой не мог. Это мы видели. Он уперся в стену, в общем-то, уже сломал крыло об нее, и стоял и решал в этот момент, что ему делать. У него есть задняя передача, он начал сдавать назад. Я не готов утверждать, наверное, ему хватило бы не выезжать передними колесами на гравий, чтобы проехать все-таки вперед, но колеса-то все-таки привод на задние, и если бы он остановился и начал газовать вперед, он бы мог закопаться и застрять там. Нахождение машины в таком месте, вспоминая различные неприятные истории из автоспорта, из Формулы-1, ее пришлось бы оттуда доставать, скользко, это в повороте, в вылете из поворота, всяко может закончиться, и, наверное, признавать наличие там машины безопасной ситуации не стоит. Дальше, стоило ли Льюису сдать назад и потом газовать и проехать вперед, он бы мог еще усугубить ситуацию и остаться стоять, грубо говоря, не возле стены, а остаться стоять просто посередине гравийной ловушки. Третье, что хочется сказать, Льюис сдал целиком до дорожного полотна, выехал на него, и тут стоит вот то, что я сегодня увидел при просмотре кучи раз всех повторов. Льюис, ты изначально это озвучил так, и мы потом не нашли этому подтверждения. Бывает, память, она очень специфически работает и иногда подменяет и создает ложные воспоминания. Так вот, он не двигался по дорожному полотну задним ходом практически ни сантиметра. Как только у него колеса оказались на дорожном полотне, он остановил машину и поехал вперед.
Но выглядело это иначе.
Да, выглядело это иначе. Для этого пришлось посмотреть много раз на повторы с разных ракурсов, с разных камер, чтобы это произнести. Важна вторая вещь. Если мы признаем наличие машины под желтыми флагами в гравийной ловушке на трассе, которая еще не до конца высохла, опасной, то Льюис сделал наиболее безопасной эту ситуацию. Всех заранее предупредили, проходили. Предпоследними у него проезжал Феттель, а затем проезжал Рик по трассе, если я правильно помню. Феттеля предупредили, что Льюис пытается вернуться. Там именно фраза звучала: «Льюис возвращается на трассу в седьмом повороте, будь аккуратен». Феттель был предельно аккуратен. Следующий был Рик, и нам показалось в трансляции с онборда Льюиса, что это было опасно. Пересмотрев сегодня с онборда Рика, я понял, что никакой совершенно опасности там не было. И на самом деле Рик уперся в Хэма уже метров через 7-8, а то и 9, когда Хэм не успел разогнаться, а Рик, ну, ему пришлось оттормаживаться просто, чтобы не въехать сзади в Льюиса. То есть, когда Льюис возвращался на трассу, он никому вообще не помешал на этой трассе. И это, как говорят, команда постоянно, и Масси на это ссылается, команда постоянно консультировала Льюиса, чтобы, не дай бог, никому не помешать этим маневрам. И за счет этого, при специфической формулировке, при которой можно поступать любым способом и наказывать кого угодно, за что угодно, или не наказывать, команда сделала эту ситуацию максимально нейтральной, и Масси, насколько я понял, даже отметил тот момент, насколько команда хорошо консультировала Льюиса, чтобы тот не смог никому помешать. Это касательно самой ситуации, я считаю, что, ну, в гонке я относился к этому по-другому, потому что события гоночные, там не успеваешь анализировать и так далее. Сейчас я думаю, что Льюис совершенно ни в чем не виноват, и наказывать его не надо ни за что. Стоит поругать правила, но точно не Льюиса, потому что, я еще раз повторю, он сделал все максимально возможное, чтобы эта ситуация была абсолютно безопасной, и она была абсолютно безопасной.
Ну да, и, собственно, как раз Масси сказал о том, что, в общем, настолько профессионально все было выполнено, что даже не было ни одного повода обращаться к судьям, чтобы они хоть как-то разбирали эту ситуацию.
Здесь стоит перестать обсуждать Льюиса, я, наверное, достаточно подробно в своем монологе длинном рассказал про него. Здесь стоит обсуждать именно это правило и формулировки.
Да, формулировок жестких мы можем долго еще не добиться, но как-то, наверное, если уж Формула-1 рубит за то, что у нас иногда буква закона применяется как буква, а не как дух, значит, нужно как-то четче это регулировать, причем, возможно, не во внешнем документе, да, а в собственном спортивном регламенте. Но я о другом хотел сказать. Если бы был хоть шанс на то, что Льюис серьезно что-то нарушил, я думаю, мы бы видели большой все равно скандал от Red Bull, потому что, ну, накажи Льюиса, да, после красных флагов, и у Макса было бы преимущество и, возможно, довольно серьезно. В итоге этого не случилось.
Да, конечно. Если бы Льюис получил наказание, то тут даже не от Red Bull, как будто хочется, да, на это мог обратить внимание, например, Макларен, который в результате проиграл второе место. Ну, как бы много кто мог обратить на это внимание. Никто этого не сделал, все отнеслись к этому более-менее спокойно. Тут хочется обсудить именно ту тему, что я не понимаю, вот ответьте вы мне, пожалуйста, на этот вопрос, кто решает и кто главнее в Формуле-1? Правила проведения гонок Формулы-1, автоспортивный регламент, кодекс вот этот, который упоминался, или, как мне начинает казаться, единственный человек, который хоть что-либо решает и может решать в любую сторону, это Масси и больше никто.
Ты знаешь, я не знаю, может быть, в итоге вот этот кусочек подкаста придется вырезать, да, в силу его политической направленности, но мне кажется, для понимания общей ситуации это будет самый наглядный пример. Грубо говоря, у нас есть Масси в роли президента России, есть спортивный регламент Формулы-1 в качестве условного федерального закона о запрете на несанкционированные митинги, и есть Конституция Российской Федерации, которая эти митинги разрешает. По идее, Конституция должна стоять выше всех, но решает по-хорошему президент. Ну вот в Формуле-1, судя по всему, примерно так.
Но если ты не собираешься дальше рассуждать на тему политики Российской Федерации...
То это очень хорошая аналогия, ее стоит оставить, конечно.
Я думаю, что она всем понятна. Так Конституция тогда, это что? Это вот этот кодекс, да, если я правильно понимаю?
Да, кодекс номинально находится над, потому что весь автоспорт больше, чем Формула-1. И, кстати, мне кажется, что в этом есть проблема. Да, был Чарли Уайтинг, которого мы хвалим, но Формула-1 много лет, больше 20, существовала в режиме, когда есть Супремо, Берни Эклстоун. Сейчас такого человека в любом случае нет. Да, там, Керри, Доминикали, неважно. Изначально даже у Чейза Керри было эдакое троевластие. И нет человека, который сам, пусть даже за кулисами они явно, а я уверен, что Берни так делал, скажет, как в такой ситуации стоит поступить. Но по инерции судьи не самостоятельны. Они иной раз будут ждать указания, и даже если его не получат, поступят просто как-то, потому что они не умеют никак поступать сами.
Ну, слушай, это хорошее. Мне понравилась и аналогия Стива, и то, как ты объяснил. Наверное, в таких спорных моментах надо... Ну, вот нам в чате пишут, что формула — британский вид спорта, там господствует прецедентное право. И я так понимаю, что прецедентов за подобное движение в обратную сторону, и нарушений все-таки не было в Формуле-1.
Было, но не конкретно в этой ситуации. То есть есть четкое правило, которое запрещает двигаться задним ходом на питлейне. И оно нарушалось, по-моему, Мэнселом в свое время. Ну вот оно существует уже лет, сколько, 30.
Ну вот это конкретное правило, которое абсолютно четко гласит, и нету каких-то там но-формулировок, да, там просто нельзя двигаться задним ходом по питлейну.
Самостоятельно.
Самостоятельно, да. И я думаю, что это правило как раз вполне логично, потому что на питлейне работает много людей, это может быть очень опасно и так далее, и так далее, и так далее. Все правила питлейна, в общем-то, существуют для сбережения жизни людей там работающих. Не было прецедента на трассе в такой ситуации. А дальше хочется спросить. И я задаю этот вопрос самому себе в первую очередь, потому что вчера во время гонки я совершенно по-другому реагировал на события, как, в общем-то, и многие зрители, в том числе и вы, реагировали по-другому на эти события. А с чего вдруг Массе сейчас создавать этот прецедент? Это было абсолютно безопасно. Это Льюис Хэмилтон, против которого, ну, наверное, я предполагаю, как может рассуждать Массе, против которого, наверное, лучше не выступать в таком спорном моменте, да? Мы иногда говорим о том, что Льюису что-то сходит с рук и так далее. Здесь я не вижу ни одной причины, чтобы Массе этот прецедент в этой ситуации устраивать. Его не поймут ни свои, ни журналисты, никто. И даже я бы, наверное, потом, пересмотрев все эти события, возможно, сегодня ругал бы Массе, если бы он вынес наказание.
Вы знаете, мне кажется, что мы достаточно исчерпывающе выступили по этой теме.
Ну и тогда давай действительно переходить к теме следующей, которая произошла буквально через, я не знаю, сколько секунд.
Ну, секунда не секунда, но да, инцидент между Боттасом и Расселом — это вторая горячая тема.
Здесь Льюис постоянно выступает вот этот вот социально активный человек, он там борется за права тех, за права тех. Иногда мы его ругаем за это. Иногда мы говорим, что он недостаточно борется, как там с историей Саудовской Аравии, что он не осуждает проведение там гонки. Ну, в общем, по-разному мы к нему относимся, но борьбы у него явно много, да, которая, как ему кажется, точно приносит ему плюсы в карму. Наверное, то, что произошло вчера в гонке, это то, как работает карма на самом деле, потому что, ну, Льюису очень повезло, что произошел этот инцидент. Понятно, инцидент жесткий, но все в нем здоровы, все хорошо, поэтому я могу так рассуждать, и не надо быть моралистом и меня ругать. Сколько же Льюис заработал уже этих плюсов в карму, и когда эта карма перестанет ему, блин, помогать? Когда все окажутся в равных условиях на трассе?
Ну, я тебе скажу за себя, как за человека, который играет в Лигу Легенд, карма работает вообще не так, карма в основном убивает, но это ладно. Кто поймет отсылку, тот поймет, мне совершенно не принципиально, я просто не мог этого не сделать, как, ну, фанат вселенной. Не знаю я про карму, и не кажется мне, что как-то засчитывается что-то из внешнего для гонок мира, внутренних, но действительно, эта ситуация ему отчасти все спасла. Это правда, это происходит не первый раз, когда ситуация вписывается за него. С другой стороны, в прошлом сезоне мы помним Монсу, где ситуация настолько вывернула от него, и там уж предположить, это, там даже не кто-то из его команды был замешан, да, чтобы предположить какой-то заговор. Как-то так получилось, просто ситуация сложилась абсолютно не в его пользу, еще будут такие вещи тоже.
Была Монса, но был и Силверстоун.
Да, верно.
Нет, но мы не будем ударяться в полную наркоманию и думать, что в этой ситуации был хоть какой-то заговор, потому что пока Димон говорил, я сидел в голове и представлял, есть ли хоть какая-нибудь возможность команде передать приказ Боттасу, чтобы он сместился вправо и устроил аварию, чтобы спасти гонку для Льюиса. Мне кажется, что сделать это незаметно в современной Формуле-1 практически невозможно.
Черт с ним. С кармой Льюиса.
Да, пора переходить к инциденту Валтери Боттаса и Джорджа Рассела. И прежде чем мы начнем его разбирать, опять же, такая небольшая подводка для общего понимания ситуации. У нас на прямой боролись Мерседес и Уильямс. Причем Уильямс был быстрее.
Для Вальтери это этап, не знаю, антисказка.
Для Вальтери антисказка, а для Джорджа сказка, потому что в своей реакции на произошедшее, ей пока не буду озвучивать все, что там было, мы еще до этого дойдем, но Джордж отметил тот момент, что он совершенно не представлял, что ему доведется бороться с Мерседесом напрямой, так еще и, в общем-то, быть быстрее, чем Мерседес.
От того и ошибся, от того и развернулся, от того и улетел.
Ошибся, не ошибся, давай все-таки к этому переходить, давай... У кого лучше всех получается описывать инцидент словами? Вот попробуйте это сделать.
Ну, ситуация достаточно простая. Была борьба, если я правильно помню, за 9-е место или за 10-е. На границе очковой зоны, короче говоря. На прямой Рассел выходил шире, да, на эту прямую, брал правее, но в какой-то момент Вальтери начал слегка смещаться с траектории, ну, как показалось, да, начал смещаться с траектории вправо. В итоге на большой скорости, практически на максимальной, Джорджу пришлось резко отруливать. Переднее колесо попало на траву, естественно, мокрый участок трассы. разворот, удар в машину Вальтри, которого спасло Гало, в очередной раз пришедшее на помощь гонщику, и обе машины, разворотив все возможные пенопластовые блоки, улетели в гравий, рассыпав там кучу обломков по трассе и вызов красной флаги.
Сухо, безэмоционально и как нужно Стив описал эту ситуацию, а теперь давайте разбираться, что ты, Дима, думаешь.
Вы знаете, коллеги, я пересмотрел этот повтор после гонки от силы раза три, и мне просто показалось, что больше не нужно, дальше нечего разбирать. Боттас не сделал ничего такого, что правилами не допускается. Может быть, в локальной ситуации Джордж тоже не очень-то виноват, но вины Боттаса найти вообще невозможно. Вина Джорджа, ну, это спорный вопрос. На мой взгляд, и ее там тоже очень трудно откопать. Но а что такого, собственно, делал Боттас? Там была стена, как в случае Шумахера, Барикеллы и Венгрии в 2010-м. Да нет. Рассел успел буквально поравняться с Боттасом. Тоже нет, иначе бы он в машине его в другое место попал. Поведение Рассела я ни в коем случае осуждать не буду, это все на эмоциях. Тем более он на жест отвечал. Понятно, что еще было давление Тото Вольфа, но мне кажется, что если бы все совсем было плохо, он был бы готов дальше упираться и отстаивать свои права, извинений бы не было, они есть.
Ну, по поводу извинений мы еще попозже поговорим, у меня есть по этому поводу мнение. По поводу самого инцидента, ну вот в чате напишут, что судьи правильно решили гоночный инцидент. А раз уж я упомянул чат, здесь быстро вставлю рекламу. Становитесь нашими платными подписчиками, вы тоже будете в прямом эфире участвовать таким образом в записи подкаста. Так вот, наверное, Боттас ни в чем не виноват с точки зрения правил. Наверное, можно придраться к Расселу с точки зрения правил, но тоже, ну, как бы, он ошибся, а не нарушил правила. В правилах не написано, что нельзя ошибаться.
Так я же, когда говорю, что Рассел виноватее, я говорю не о правилах и о том, что ему нужно там 5 позиций дорисовать в Португалии, а о том, что в моей логике, если инициатор инцидента, то это, наверное, Рассел, но не на наказание ни в коем случае.
Насчет виноватее, Рассел ошибся, наказывать за ошибку — это такая история. Я не знаю, может быть, и я когда-то говорил, что надо кого-то наказать за ошибку. Я даже помню этот момент.
Сам себя поругал, сам себя оправдал. Самостоятельно человек, зачем мы вообще тут в подкасте-то сидим?
Да, но сейчас не будем об этом. Я хочу разобрать конкретный инцидент. Я не собираюсь разбирать ошибку. Не она мне интерес. Я хочу поговорить с вами о джентльменстве, о опыте и неопыте, и о состоянии нынешнем Боттаса. Мне кажется, что Боттас поступил с человеческой точки зрения не очень красиво, начав смещаться и, в общем-то, подвыдавливать немножечко Рассела на абсолютно мокрую траекторию, и пользовался, я думаю, он этим достаточно сознательно. Не мог человек с таким гоночным опытом не понимать, что он сейчас делает и на какую траекторию отправляет он сейчас Рассел. С другой стороны, почему бы из чего бы Боттасу заботиться о состоянии Рассела и состоянии его машины? Мне кажется, что Боттас, который так и не смог апгрейдиться и получить хоть какое-нибудь обновление, чтобы это стало следующей версией, а это только там, версия обновляется только после точки, он очень грустен, недоволен собой, может быть, зол на весь окружающий мир, на себя. Наверное, в другой ситуации или несколькими годами ранее, мне кажется, Боттас мог бы поступить совершенно по-другому и не выдавливать. Я не хочу его в чем-то обвинять и не говорю, что его надо наказывать. Я всего лишь хочу обсудить, для чего он это так сделал.
Ну, я обращу внимание на другое. Не на Боттаса, а на Рассела и то, почему я все-таки считаю, что это чуть больше, чем ошибка. Ну, в конце концов, сколько раз перед другими гонщиками смещались на этом отрезке, да? Не всегда это было при работающей ДРС, понятно, и это упрощает ситуацию для преследователя. В смысле стабильности машины, а не в смысле обгона. Но только Рассел размотался вот так.
Ну, сейчас Стив будет высказывать свое мнение по обоим пунктам. Здесь хочется сказать, что Рассел, ты вчера сказал прямо, его отбросило от машины, он прямо испугался, как будто Боттаса. Здесь, выслушав Тото Вольфа после гонки, и то, что Тото Вольф вроде как подшучивает каждый раз, и в районе каждой гонки, говоря Расселу, что если тот будет выступать хорошо, то он получит место в Мерседесе. Я вот думаю, это насколько же Рассел сейчас под давлением, и на самом деле, увидев рядом Мерседес, смещающийся в его сторону, мог действительно испугаться. Испугаться в него не врезаться, а в итоге этот испуг закончился тем, чем закончился. Но мы не даем ничего сказать Стиву. Стив, высказывай свое мнение по обоим пунктам. Уж тем более ты сказал, что место его шатко, а уж тем более поражение от Рассела, который первый претендент на его место.
Я так внимательно и хорошо вас слушаю. На самом деле, деле, что касается джентльменского поведения, понятно, что от Вальтери ждать его бессмысленно. Вальтери живет от старта сезона до финиша, надеясь получить контракт еще на год. Да, и других вариантов по-хорошему за пределами Мерседеса для него сейчас, в общем-то, не остается. Ходит очень много молодежи, и Боттас, который, в общем, снискал себе уже не самую хорошую репутацию, да, может быть, неплохого второго гонщика, но, в принципе, плохого гонщика вообще, понимает, что любое поражение, уж тем более поражение Уильямсу, ему не простят. Ну и, в общем, реакция Вальтери не сразу после инцидента, да, когда он кидал средний палец Джорджу, а уже после того, как машину убрали, да, красноречиво об этом говорит. Он, в отличие от Рассела, сел за пределами трассы, да, обхватил голыми руками, там сидел, да, понимая, что, в общем, он запорол квалификацию, запорол гонку, в общем, как и правильно, в общем-то, сказал Рассел, не было какого-то сверхрезона ему так поступать, тем более, что на протяжении всего уикенда было понятно, и в командах это говорили, что Уильямс быстрее, чем вообще все. Не факт, что стоило Вальтери здесь упираться, и, возможно, ну, это вот история может быть обоюдная и похожа на то, что было у Льюиса с его ошибкой. Люди просто торопились. Вальтери торопился не пропустить Уильямс, понимая, что обгон со стороны Рассела, это приговор, в общем, для него. Рассел, уже который раз пытаясь набрать столь долгожданные очки за команду, да, поторопился обгонять, посчитав, что с открытым ДРС на мокрой трассе, а там вариантов не было. Все время видели, что вот на том участке трассы, по сути, сухой была только траектория. Шаг влево, шаг вправо, ты попадаешь на мокрую полосу, и учитывая, что на сликах ты ничего не можешь сделать, а уж с ДРС тем более. И да, может быть, вы говорите, что размотала там только Джорджа, а, собственно, только Джордж там в таких ситуациях и атаковал. Все остальные, в общем, предпочитали спокойно дожидаться стартовой прямой и никуда больше не рыпаться, понимая, что, в общем, это чревато ошибкой. Собственно, Льюис это показал. И у гонщиков была возможность потом посмотреть, что, к чему это привело. Правда, это было в конце гонки больше, да, но Латифи внимательно смотрел все, что случилось, и, в общем, я думаю, прекрасно понимал, к чему это все могло привести. Да, я соглашусь, что изначально я считал это инцидентом от Боттаса. Я по-прежнему считаю, что, в общем, не было никакой нужды ему настолько сильно смещаться вправо. Это не нарушает никаких правил, безусловно, тут я с вами соглашусь. Но в целом джентльменства в этом, конечно же, не было, особенно на фоне того, что у нас был яркий джентльменский поступок в этой гонке, да, в исполнении Шарля Леклера.
У Шарля передача не воткнулась. Он не собирался оттормаживаться.
Блин, ну хоть что-то последнее хорошее, да, оставалось в этой Эмилии-Романии. Хоть что-то было хорошее сделано в этой Эмилии-Романии. А пришел Искрич и все изгадил.
Не, я, к сожалению, нашел это. Потом я не знаю, как вы пропустили вообще этот момент. У Шарля просто реально в моменте, хотя, казалось бы, там все спокойно и за сейфтикаром, не воткнулась передача. Он не смог отреагировать на ситуацию.
Я тогда забираю у Шарля даже звание претендента на гонщика дня, который я ему вчера выдал за этот джентльменский момент. Стив, ты хорошую аналитику провел, и у меня в голове, в общем-то, пришла мысль, что мы вчера наблюдали историю, которая развилась не по сценарию, который хотел бы ни один гонщик, ни второй, и явно никто из них не хотел бы такого развития, потому что противостояние Мерседеса и Уильямса на трассе, Боттаса и Рассела, это же, по сути, противостояние за контракт в Мерседесе. За подпись под этим контрактом, за будущее своей карьеры и так далее. И Рассел, ты все правильно вспомнил, что Рассел, который имеет шансы на очки, очень часто ошибается. Мы часто говорили про Red Bull и про сумасшедшее давление в этой команде, а сейчас я сижу, думаю об этом всем. И после слов Тото Вольфа, который говорил, что в Рено Клио стоит отправиться Расселу, да, чемпионат Рено Клио, конечно, пошутили, что они с удовольствием примут. И слова Тото Вольфа, что он каждый раз говорит Расселу об этом. И Боттас, который находится в достаточно, ну, и сам по себе не супер крутой гонщик, так еще и находится в достаточно унизительной ситуации. Какое же сумасшедшее давление во всей программе Мерседеса, кроме, видимо, одного единственного Льюис, который сам на всех вокруг себя давит, а на него не давит никто.
Да, и причем нельзя сказать, что по отношению к Расселу это, в общем, справедливое давление. Джордж давно всем все доказал. Прошел как нож сквозь масло в младших сериях. Он в первый же сезон, в принципе, и в Уильямсе показывал, что он способен, да, не получилось очков заработать, там, в отличие от того же Кубицы условно. Но мы все знаем, что это отличный гонщик. Мы все прекрасно видели в прошлом году, когда он заменял Льюиса. И, в общем, вот если действительно перед каждой гонкой, пусть и там в какой-то степени в шутку, кто-то ему намекает на Кубок Рено Клио,
намекает на Мерседес, видимо, про Рено Кли он сказал сейчас, что Рассел ближе к Рено Кли сейчас, чем к месту в Мерседес.
Нет, там речь шла о том, что, в общем, Тотто перед каждым уикендом говорит, что если ты выступишь хорошо, то мы тебя отправим, значит, в Мерседес, а если выступишь плохо, то место тебе в Рено Кли. Я вот так понял эту речь.
Я правильно понимаю, что у Тотто Вольфа есть некая шкала, по которой двигается ползунок после каждой гонки, а возможно и в режиме реального времени, по которому он смотрит, где лучше Расселу выступать в следующем сезоне в Мерседесе.
Минутку, остановитесь. Вам не кажется, что у Тотто Вольфа внезапно есть просто своя команда в Клио Капе, и туда нужно кого-то сажать?
Напомните, пожалуйста, Тотто Вольф менеджер Рассела, да?
Насколько я помню, на самом деле нет, он был менеджером Боттаса.
Нет, а то хотелось сказать, что если он еще и при этом и менеджер этого гонщика, то это вообще трындец. Ну, мне жалко Рассела, если честно. Мне жалко Рассела. Я еще меньше стал... Я думаю, что нам стоит подводить выводы, да?
Просто сейчас так скажу, да, продолжение вот этой темы, что достаточно жестоко, учитывая уровень Рассела. Вдвойне жестоко это, если вспомнить, что на протяжении всей своей карьеры он боролся вместе с Ландо Норрисом. И где сейчас Ландо... где сейчас Рассел.
Мое ощущение очень простое. Мне очень жалко ту ситуацию, в которой оказался Рассел. Мне очень жалко, что Тотто настолько на него давит и просто сумасшедший. Рассел и так, в общем-то, под давлением ошибается. А если еще и это сверху на нем лежит. Я надеюсь, что его жизнь изменится в лучшую сторону. Что-то улучшится. Боттаса, про Боттаса скажу одно, я все меньше и меньше его уважаю не только как гонщика, но и как человека. Это к тому, что когда Боттас приходил, я ему симпатизировал, а когда он уйдет из Формулы-1, я скажу, ну и слава богу, и никогда более о нем вспоминать не буду. Поехали к концовке гонки.
Не знаю, что уж такого, да, интересного произошло в концовке, что ты хочешь это обсудить, но таймер действительно нас подталкивает уже.
Таймер уже вышел, мы заговорились, перефразирую фразу из одного известного российского подкаста. Я просто хочу озвучить итоги гонки, что Льюис смог реабилитироваться после своей ошибки и после, ну, сыгравшей ему на руку аварии Рассела и Боттаса, и жестко отыграл все эти позиции. Макс спокойно смог удержаться и в темпе нужном, необходимом, и показал себя, ну, вот то, о чем Стив говорил в начале, что Макс, скорее всего, выиграл бы эту гонку и без всех остальных обстоятельств. Ну, и про кого еще вы просто хотите, кого вы хотите отметить в этой гонке по ее результатам и итогам.
Норриса, конечно, три круга отбиваться от Льюиса и помимо всего этого и так идти на подиум на месте, то есть разобраться с Леклером, что было не очень просто, да. Это очень важно, это очень ценно, и пока понятно, что я сам ссылался на статью, в которой говорится, почему так сложно новичкам даже в команде. Из обсуждения со Стивом и споров со Стивом по поводу перспектив двух гонщиков Макларена, стивовский прогноз пока не сбывается. Дэн выглядит бледновато.
Меня вчера ругали за полную мою некомпетентность. Я действительно вчера не очень хорошо провел эфир. Как-то у меня было рассеянное внимание, но дело не в этом. Я не рассчитывал на то, что... И я много это раз произносил, что Ландо справится проехать столько кругов на софте. Это... круто.
Это вообще отдельный разговор, да, потому что я повторял тогда и повторю сейчас. В общем, я, пожалуй, скажу, что даже заткнул он Переса по степени умения работы с резиной, вот конкретно в этой взятой гонке, потому что, ну, он не просто продержался 30 кругов, да, на этом софте, он боролся и с Леклером, и боролся и с Льюисом, в общем, все это было очень активно, и учитывая, что софт продержался, это, в общем, достижение очень серьезное.
Не хочется мне сглазить, и я постучу после подкаста по всем необходимым вещам и поплюю в нужную сторону, хотя не очень верю во все эти вещи, но Ландо растет в новую звездочку. Так как Леклер меня перестает радовать, тем более он даже не джентльмен в этой гонке, я начну все больше и больше симпатизировать Ландо, если Леклер не начнет исправляться. Но я очень надеюсь на свой любимый Эклерчик, он справится.
Ты так говоришь, как будто он вообще ничего не показывает, да? Все-таки учитывать, что... Феррари, да, стали лучше по сравнению с прошлым годом, но все равно это машина, которая по-хорошему уступает клиентам Мерседеса с точки зрения именно моторной части, да. Тот факт, что Макларен умеет работать с аэродинамикой, мы уже давно выяснили. В общем-то, Леклер в этой ситуации выжимает максимум. Он стал четвертым в квалификации, он финишировал четвертым здесь. Как по мне, весьма и весьма неплохая гонка в исполнении.
Мне все изгадило димоновское заявление про то, что там не было передачи. Я в моменте разлюбил своего Эклера. А вообще хочется вспомнить один момент и задать вам вопрос, и я думаю, что это будет такой итоговый вопрос уже в этом выпуске. По-моему, даже кто-то из вас это говорил в подкасте перед сезоном, но я точно это встречал очень много в различных СМИ. Все предвещали, что Макларену придется потратить целый сезон, чтобы хоть как-то построить машину вокруг этого двигателя и привыкнуть к двигателю Мерседеса. Макларену в итоге понадобилось несколько недель на это.
Отличная работа, и Макларен одна из самых спрогрессировавших команд в межсезонье, чего уж.
Да, ну и я, собственно, скажу об этом гостя в некоторых других проектах, и, по-моему, в подкасте тоже я об этом говорил. Для меня, в общем-то, Макларен был единственной интригой сезона. Перед стартом, собственно, этого гоночного года я не ждал такой борьбы от Макса, и для меня именно Макларен был главным интересом. Поэтому я в этой ситуации не удивлен. Они едут, учитывая их умение работать с аэродинамикой и учитывая, какой двигатель у них под капот.
Единственное, что, да, пока на победу в гонке шансов маловато, да, без инцидентов, но в квалификации Норрис уже показал, что на самом деле все к Мерсам очень близко. К Редбулу, кстати, не настолько.
А еще какая же жестокая эта жизнь. Только у Димы начали появляться просветления в виде хорошего темпа Вильямса, и обе машины эту гонку не закончили.
Так и в прошлом году Рассел Имолу закончил в сне, где шансы были даже на более поганой машине. Я уже говорил во время трансляции и повторю эту мысль для тех, кто ее пропустил там. Повторю в подкасте. Может быть, Йосту Капито нужно править не только ту консерваторию, которой он занимается сейчас. Потому что... Ладно, здесь, конечно, спорный эпизод с Расселом. Но в прошлой, например, Имоле был бесспорный. Сбагрить его, короче, на повышение, как в Советском Союзе делали с неудобными сотрудниками. Пусть идет в Мерседес и там косячит.
Да, это звучит классно.
Да, я думаю, что можно сгладить немножечко расстройство Искрича в этой ситуации, да, и напомнить, что все-таки Уильямс был не единственной командой, которая просрала, уж простите мне это слово, все полимеры, да, но, в общем, Альфа Таури абсолютно провалили эту гонку, несмотря на все те ожидания, которые строились по ходу тренировок, по ходу квалификации.
Не знаю, кто там что ждет от Альфа Таури, я от них совершенно ничего не жду, для меня совершенно ничего не провалили, оказались в том месте, где надо. Давайте, наверное, закругляться с Формулы 1 и с открытыми колесами.
Только скажу короткую такую резюмирующую не один, а два этапа мысль. Сезон-то намечается огненный. Не только отдельные гонки, но сезон. И это главная, конечно, новость первых двух этапов. По части открытых колес у нас на сегодня все. Этот выпуск для вас провели я, Дим Исквич.
И я, Вадим Химик.
И я, Стив.
В этот раз перерыв между Формулой 1 и Формулой 1 покороче, он двухнедельный, поэтому скоро услышимся и на ФБ, но успеем вас порадовать и по дороге до следующего этапа. Пока.
Пока.
Пока.